Слава Господу! Когда мы рады видеть друг друга, как всегда, и Бог рад видеть нас. Есть кто-то, кому сказали, я рад тебя видеть, а ты отвернулся и сказал, а я нет. По крайней мере, это было бы правда, если бы ты так сделал. Если действительно не рад видеть своего ближнего. В нашей жизни есть много людей, которых мы просто не хотим видеть. Да, это не значит, что мы их там ненавидим. Мы просто не желаем их видеть. Ну, мало ли есть ситуации в нашей жизни, где ты просто не рад видеть человека. Это нормально. Ничего в этом такого нет. Хуже, когда мы не рады видеть и смотрим в лицо человеку, улыбаемся, делаем эту так называемую резиновую улыбку. Да. Ну, не хочешь ли? Ну скажи, извини, дорогой, у меня нет с тобой интереса общего. У меня нет других мыслей, как все мысли мои направлены на Бога, на Господа моего и Спасителя. Поэтому я не хочу с тобой говорить на эти темы. Ты не поймешь. Это будет, по крайней мере, искренне. Но когда мы скажем человеку, я не хочу с тобой говорить, потому что ты такой нехороший, а я такой, это тоже будет искренне. Но это будет еще и неправильно. Да, наша искренность, она должна быть правильной. Но если она неправильна, то это уже гордость, высокомерие. Что хотите, как хотите это можно назвать, но это неправильно. Мы сегодня поговорим об этом, поговорим о гордости. Это, конечно, обширная тема. Я размышлял над этим, и я заметил, что есть столько информации об этом. И размышляя долго над этим, я увидел, что я, в принципе, не обратился к Библии. Когда обратился к Библии, я понял, что гордость, она в Библии, раскрывается с самого начала, от бытия до откровения. И если сопровождать проповедь Библии о гордости, то это будет очень долго. Но тем не менее, Бог, слава Богу, Он дает откровение и открывает Слово Божье именно там, где надо. Да, и мы сегодня будем говорить об этом. Будем говорить, что такое гордыня? Моя проповедь, она так и называется. Что такое гордыня? Нам надо рассмотреть отличительные свойства гордыни сегодня. Но не просто рассмотреть, чтобы это узнать. Для того, чтобы рассматривать, что такое гордость и гордыня, тщеславие, просто так рассматривать это, чтобы узнать, это неправильно. Неразумно. Неразумно. Но нам надо, распознав это, распознать ее в первую очередь в ближнем своем. Да? Аминь. В первую очередь ее надо распознать в себе. Один мудрый человек сказал, тот, кто осознает свой грех, я цитирую, тот, кто осознает свой грех, он выше того, кто своей молитвой воскрешает мертвых. И дальше он сказал, и кто возжелал увидеть самого себя, тот выше того, кто желает видеть ангелов. Вы понимаете, насколько это мудро и правильно? Чем занимается сегодня христианство, верующие люди? Они гоняются за какими-то, ну не за какими-то, они, ну больше сосредотачиваются именно на том, чтобы делать что-то, чтобы воскрешать мертвых. Чтобы какое-то чудотворение свершить, исцелить кого-то, вот так раз и все. И люди, верующие люди, в основном стремятся к таким вот вещам. И при этом они не желают распознать внутри себя какой-то грех. Ту же самую гордыню, то же самое тщеславие. Понимаете, что происходит сегодня в основном? Люди пытаются заглянуть в духовный мир, верующие люди. Они больше стремятся к тому, чтобы заглянуть в духовный мир, чтобы видеть ангелов, духовные сферы, где-то там это все видеть. И при этом они абсолютно не желают заглядывать в свое собственное сердце. И это сегодня происходит. Мы общаемся с многими людьми, и не только с вами, с других церквей, с пастырями общаемся. И мы видим, как все это происходит действительно так. И так неприятно, когда истина не воспринимается. Но когда то, что желает человек сделать, это ставится выше, чем то, что желает сделать Бог в жизни того же человека или той или иной церкви. Это есть гордость. Это есть гордость. И вот к этому познанию, познанию самого себя, именно ведет вот этот вопрос, что такое гордыня. Она должна вести не просто к познанию, чтобы знать гордыню, а для того, чтобы, узнав гордыню, ты познавал себя. Потому что если ты будешь познавать, что такое гордыня, и сам не изменишься, то грош тебе цена, как христианину. Дверь находится за вашей спиной. Кто-то скажет, вот он выгоняет уже из церкви кого-то. Я никого не выгоняю. Я молюсь за этих людей, которые идут прямой дорогой в ад, чтобы свет из этой церкви излился в их сердца, чтобы они приходили сюда. Но когда человек приходит в церковь и за этим приходит для того, чтобы что-то получить и не изменить свое сердце, то зачем? Зачем он пришел сюда? Библия говорит, что Бог гордым противится. Противится, он не желает их, не желает их не видеть ничего. Бог не лицемер и не лжец. Он говорит это открыто, Бог гордым противится. Он не улыбается, не делает эту резиновую улыбку. Человек мне однажды сказал, то, что ты грешишь, это небольшой грех. Это не тот грех, из-за которого ты не попадешь на небеса. Я курил. Это был грех курения. И мне это льстило. Я приводил этот пример не раз уже. Такие слова льстят и делают тебя тщеславным. А, я могу и курить, и все равно попаду на небо. Я могу грешить, и все равно попаду на небеса. Нет, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Ты сеешь свою плоть удовольствия этого мира, ты пожнешь от своей плоти тленная. Мы об этом говорили уже две проповеди. Поэтому вот этот вопрос, что такое гордыня, он дается нам для того, чтобы мы узнали себя, а не гордыню. Есть многие люди, которые хотят бороться против демонов, и при этом не могут справиться со своим личным грехом или недостатком. Которые не могут преодолеть тщеславие или гордость в своей жизни. Но они хотят бороться с самим сатаной даже. Поэтому надо разбираться в себе. И вот это все, вот эти разные виды, вот этих вот проблем человека, особенно людей верующих, я еще раз говорю, гордость, самолюбие, тщеславие. Сюда же можно и прибавить высокомерие, надменность. Все это разные виды одного основного явления. Явление называется это обращение, обращенность на самого себя. Все это разные виды. И, мягко говоря, виды. Но как мы воинствующая церковь, наша брань не против крови и плоти, а против начальств, мироправителей века сего, против сил злобы поднебесной, то вот эти виды называются бесы и демоны, духи нечистые, бесовская сила, как хотите, назвать это. И называя вещи своими именами, эти виды, это бесы и демоны. И из всех этих бесов и демонов самым таким твердым смыслом отличаются два. Самое главное – это гордость и тщеславие. Гордость и тщеславие. Вы знаете, когда есть, ну, там, в какой-то стране армия, есть один большой начальник в этой армии, и в этой армии есть там начальник танкистов, начальник десантников, начальник там авиации, отдельных войск. Вот так вот есть начальник. Это гордость. И его подчиненный, который управляет всем, который все подготавливает для победы, это тщеславие. Это тщеславие. Они вместе неразлучны. Они как зерно и хлеб. Да? То есть нельзя получить хлеб без зерна. Гордость не получит твою душу, если ты не пройдешь вот этот вот проверку тщеславия. Ну, я образно говорю, да? Тщеславие тебя сделает, сформирует и в гордость. В раздел гордости. Это как евнух готовит невесту для царя. Бывает, в Библии написано, что евнух, приготавливая невесту для царя, это проходил не 1-2 дня, не неделя. Эсфир приготавливалась для того, чтобы войти в царский чертог 3 года. Умощали маслами, ее ухорашивали, ее все больше и больше ее улучшали. Чтобы она подготовлена была и вошла в дом царя. И вот этот тщеславие, это как образный такой евнух, который готовит для своего царя, для гордости, человеческие души. Это демоны без тщеславия, которые приготавливают, ну, в народе говорят, шестерка. Который шестерит там, все делает, все бегает, все заботится, и потом раз, и награда получила гордость. И мы поговорим сегодня именно об этом. Евангелие от Луки. Популярный текст, который проповедуется очень часто. Мы сегодня подойдем к этому тексту немножко с этой стороны, с которой мы уже подходим. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Давайте мы встанем, засвидетельствуем авторитет Слова Божьего. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Иисус рассказывал притчи. И также были многие люди, которые слушали его, были и фарисеи, и книжники, были смиренные, были гордые, тщеславные. Среди народа и среди фарисеев были и смиренные, и тщеславные. И Иисус ни перед кем не останавливался. Если он не желал, он говорил, я не желаю. Если он любил, он говорил, я люблю. Он не был лицемером. Итак, сказал также к некоторым, которые уверены были о себе. Уже кто-то себя узнает? Сказал он также и некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Следующую притчу. Он сказал им следующую притчу. 2 человека вошли в храм помолиться. 1 фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе. Так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, говорит Иисус, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а уничижающий себя возвысится. Уничижающий, имеется слово, не который унижает себя, а который себя считает меньшим, недостойным, грешным, сознает свой грех. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови этим словом нас, чтобы это слово вселилось в наши сердца обильно и принесло прекрасные плоды для Твоего Царства, чтобы в нашей жизни произошли какие-то изменения, в наших домах, в семьях, в детях наших, в поколениях будущих, чтобы через Твое Слово все вокруг менялось, Господь. И дай нам смелости и мудрости изменения начинать всегда с самих себя. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, милость к нам. И благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое на огненных колесницах ополчается против сил злобы поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Господи, благослови нас, будь с нами, благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих, чтобы Твоя слава навсегда была с нами. Мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все вместе скажем еще раз аминь. Присаживайся. Итак, мы видим два человека. Мы видим, как в этом фарисее конкретное было проявление гордости и тщеславия. Какие симптомы тщеславия? Во-первых, тщеславие – это начальный грех. Это начало. Начало греха. Это нетерпение упреков, нетерпение обличения, жажда похвалы, это искание легких путей, это непрерывное ориентирование на других. То есть, что скажут люди, а что обо мне подумают, а как это будет выглядеть. И смотрите, что характерно для тщеславия. Тщеславие издалека видит приближающегося зрителя. Когда в человеке сидит этот дух тщеславия, он вроде бы не сильно такой вредный, не сильно тебя портит, не сильно тебя там погружает в какую-то болезнь или в бедность, может быть. Он потихонечку завоевывает территории в твоей сфере, в твоей души. И вот тщеславие, когда видит издалека приближающегося другого человека, то есть зрителя, то человек, в котором есть этот дух, если он даже гневливый, любит гневаться, любит что-то делать такое, вот этот человек, он становится ласковым. Легкомысленный человек, видя зрителя, видя собеседника, имея дух тщеславия, легкомысленный становится серьезным. Вы понимаете это? Рассеянный человек, имея такой дух тщеславия, вдруг становится, видя кого-то, он становится сосредоточенным и так далее. Обжорливый становится воздержанным и так далее. И все это, пока есть зритель, пока есть кто-то вокруг тебя, пока кто-то видит тебя. И той же ориентировкой на зрителя объясняется грех самооправдания. Может быть, человек и сознает, что он где-то неправ, где-то что-то он сделал не так. Но когда появляются другие вокруг него, образно говоря, зрители, то есть собеседники, человек сразу начинает самооправдываться. Он забывает о том, что его внутренний человек, его дух, вроде бы только что хотел каяться. И тут же он начинает выкручиваться, самооправдываться. Это тщеславие. И вот так этот дух незаметно вкрадывается в нашу жизнь и даже в нашем исповедании перед Богом, в нашем покаянии, в ежедневном покаянии. Я не говорю о покаянии принятия Иисуса Христа. Я говорю о нашей покаянной жизни, жизни христианина. Вот в этой жизни иногда приходит такой момент, когда даже в этой исповеди тщеславие занимает свое место. Как этот фарисей, зная Бога, он говорил, я не такой, как все. Тщеславные люди, они могут даже говорить, что я грешен, как все. Одно дело, когда ты говоришь, я грешен пред тобой, Господь. А другое дело, когда ты говоришь, я грешен, как все остальные. Вы понимаете эту тонкую грань? как тщеславие работает над нашим разумом. Я грешен, как все. Или тщеславный человек говорит, ну я делаю маленькие грехи, Господь. Это незначительный грех. Я никого не убил, я никого не украл, говорил мытарь. Иногда и мы говорим, вот маленькие это не страшно. Это не страшно, то не страшно. Я же не убил. Я же не ограбил. И за этим стоит вот этот дух бесовский, дух тщеславия, который вошел в твою исповедальную жизнь, в твои личные, в твою тайную комнату, в твои личные отношения с Иисусом Христом. И мы даже не придаем этому иногда значения, не обращаем на это внимания. Мы так привыкаем таким в кавычках, покаянием. То потом мы начинаем возмущаться, почему не все так. Молюсь, пощусь, все делаю. А Бог ничего не делает. И вот этот бес тщеславия, дух, демонический дух этот, он радуется, когда видит умножение наших добродетелей. Когда мы делаем хорошие, добрые дела, дух тщеславия, он радуется. Потому что если ты ничего хорошего не делаешь, как христианин, ты уже нарушил заповедь Божью. Тут тщеславие тебе не поможет. Тут тебе не гордость надо, тут все уже. Ты полностью отверг от себя Бога. Потому что Иисус, Он говорит, как я делаю, так и вы делаете. Если я сострадаю людям, и вы будете сострадательны. Если я хочу помочь что-то, вы будете такими, которые хотят помочь. Но если ты ничего не делаешь, ты ничего не делаешь. Значит, ты уже не делаешь то, что тебе сказал делать Иисус. Но когда ты делаешь добрые дела, дух тщеславия радуется. У него появляется работа. У него есть над чем теперь работать. Мы даем ему в руки, образно говоря, заготовку, которую он будет сейчас обрабатывать. И без этого как-то никак. Ничего не делать нельзя. И добрые дела делать, оказывается, тоже опасно. Не зная, как действует этот демонический дух. Поэтому мы сегодня должны это узнать и, образно говоря, вывернуть просто себя наизнанку, чтобы увидеть в себе это, чтобы его больше никогда не было. Наберитесь терпения. Я уже чувствую, я буду долго разговаривать. Вот этот бес, начиная радоваться о наших добродетельных делах, и чем больше у нас успехов, тем больше у него есть этой пищи. Один человек сказал, когда я храню пост, соблюдаю пост, я тщеславлюсь. Когда я цитирую просто немножко другой перевод. Когда я соблюдаю пост, я тщеславлюсь. Когда же для утаения подвига моего... Ага, то есть никогда, когда я показываю всем, что я пощусь, я тщеславлюсь. Когда же для утаения подвига моего, скрывая его, я тоже тщеславлюсь, но о своем благоразумии. Понимаете? Да? Вот я пощусь, я пощусь, у меня пост, я тщеславлюсь. Но когда я никому не говорю, я думаю, я такой подвиг делаю, я никому не сказал, я вот... То есть ты уже борешься с двумя. Тоже, что постишься и еще борешься, чтобы кому-то не ставить. Потому что так хочется, чтобы тебя похвалили. И ты борешься, что ты постишься, ты уже тщеславишься. Ты никому не сказал, но ты уже тщеславишься. Так происходит иногда. Если дальше, я дальше цитирую. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь. А переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Говорить ли стану, если буду говорить, то я тщеславием обладаюсь. Если соблюдаю молчание, еще больше предаюсь тщеславию. И вот он подчеркивает, куда точный уже перевод. Куда это терние не поверни, все равно станет оно вверх своими спицами, то есть иголками, шипами. Вот это зло тщеславия, как бы ты его ни поворачивал, оно все равно будет становиться так, чтобы как-то тебя достать, чтобы как-то тебя все-таки подвести под своего господина, под гордость. Понимаете, насколько нам истинно верующим надо углубляться в познание истины, чтобы конкретно разобраться, где тщеславие и где меня ведет Божий Дух, а где меня ведет тщеславие, чтобы подвести под эту гордость. Я приведу дальше потом еще пару примеров, чтобы мы могли в жизни этому научиться. Потому что мое сердце переживает за всех вас. За всех вас, что кто-то может не войти в Царство Небесное. И я себя чувствую не совсем нормально, когда я знаю, что кто-то в непослушании, кто-то... И я не буду ему молчать о грехе. Я не буду ему говорить, так как однажды мне сказали, это не тот грех. Я не собираюсь никому льстить, чтобы тщеславие не ушло ни в одного из вас. Но вся моя проповедь и вся моя жизнь для того, чтобы то, что мне доверил Бог, чтобы свершить это достойно. Противостоя этой силе злобы поднебесной. Противостоя этому бесу и этому демону. Стоит появиться человеку в душе какому-то доброму чувству, как тут же появляется и тщеславие. Как только появляется в твоей жизни, что ты что-то начинаешь делать хорошее, тут же приходит тщеславие. Вы никогда не замечали за это, об этом? Вот вспоминайте свои добрые дела, и какие у вас приходили мысли во время этих добрых дел сразу. Все это начинает постепенно, добрые дела постепенно, которые мы делаем, и приходя к тщеславию, вернее, когда тщеславие приходит к нам, то все добрые дела постепенно начинают таять. Ты только что сделал хорошее дело. И оно постепенно как-то один день, два дня, о нем все забыли. И тебе оно не сильно уже кажется полезным как-то. Тщеславие пришло. И вот это вот добрые дела, они потом заменяются какими-то призраками. Что я или хотел, или я пытался, или я что-то делал. И мы начинаем роптать, начинаем искать чего-то другого. Начинаем искать бесполезные вещи. И он, этот дух, победил тебя. Потому что твоей слабостью он усилился. Чем слабее ты, чем сильнее бесовский дух нечистый. Вы понимаете, за счет чего он питается, этот дух? За счет того, что мы ослабеваем. Мы даем ему эту силу. Не просто пищу поработать над нами. Мы даем ему силу, данную нам. Власть, которую дал нам Бог. Мы просто отдаем демонам и бесам, чтобы они властвовали в жизни, в личной жизни, в жизни семьи, в жизни церкви. И вот этот вот, когда вот этот тщеславие, дух, этот бесовский, он усиливается, утверждается в жизни человека, христианина. Когда он утверждается, вот тогда он делает вот эту свою работу. Он приводит человека в гордость. Он приводит человека в гордость. И гордость, что есть гордость? Гордость есть крайняя самоуверенность. С отвержением всего, что не свое. Гордость – это крайняя самоуверенность, отвергающая все, что не свое. И чем отличается дух гордости от тщеславия? Тем, что тщеславие, оно будет радоваться твоим добрым делам, оно будет изменять тебя, когда и зрители, как мы уже говорили. Злой будет становиться вдруг мягким при ком-то. Но когда человек горд, когда пришла уже гордость, когда ты отдан, так сказать, на растерзание этого духа, то этот дух проявляется в тебе, он уже не смотрит на собеседником, на зрителя. Он открыто проявляет свою гневливость. Он открыто проявляет свою ненависть, злобу свою, недоверие, нежелание выслушивать ни облегчения, ни советы, ничего. Он идет открыто. Гордость выступает открытым текстом. Полностью открыто. Порождает источник гнева, жестокости, злобы. И самое главное, отказ от Божьей помощи. Если человек отказывается от Божьей помощи, от Божьего совета, или когда верующий человек благословляет другого верующего, тот говорит, нет, я тебя не возьму, у меня все есть. Есть такие люди. Это гордость. Это уже проявление гордости. Потому что ты крайне уверен, что у тебя все есть. А Бог говорит, ну я-то даю тебе. Но я вот взял эту сестру или этого брата и попросил, чтобы тебе передали это благословение. А ты отказываешься? Дитя моя, дочь моя, сын мой, ты что, не любишь меня, говорит Бог? Люблю, но не возьму. У меня есть. Что у тебя есть? У тебя этого нет, я знаю, тебе это надо. Тебе надо эти витаминки, тебе надо этот яблочко, конфетку тебе надо. У меня есть. Но оно у тебя уже там сгнило, оно невкусное. Возьми вкусное, свежее. Не возьму. Ты что, не любишь меня? Люблю. Такой замкнутый круг. И мы иногда себя так ведем. Ну, я образно говорю, там, витаминка, яблочко. Но когда тебя благословляют, ты должен это принимать как от Бога. Ты должен принимать это как от Бога. Но и дальше мы идем. Вот этот отказ от Божьей помощи. Все это один... Проповедник однажды сказал о таких вот вещах, когда гордость проявляет себя вот именно в злости, в ненависти, в отказе от Божьей помощи. Он все это назвал демонская твердыня. Потому что когда пришла гордость, то тщеславие тебя настолько подготовило. Это как цемент. Тщеславие насыпает в тебя цемента. И этот цемент, он пока что еще цемент, он пока что еще как пыль. Но стоит только принять тебе этот цемент, тут же гордость наливает воды. И что происходит, когда в цемент наливают воду? Он сразу становится твердым, фундаментом. И когда человек, христианин, становится вот таким вот фундаментом, его практически разрушить невозможно. Это как вулкан. Пока он не прекратит свое действие, ты не остановишь его. Эта гордость, она будет литься и литься из человека, проявляться в разных сферах. В разных сферах. Везде. До тех пор, пока этот вулкан сам не, себя не из этого. И практически нам бороться с ним бесполезно. Да. Это очень трудно победить такого, разрушить такой фундамент. Очень трудно. И все это есть вражда Богу. Начало всякого греха. Я хочу, чтобы вы знали, что во всяком грехе нету такого греха, где не существовала бы гордость. То есть, если есть гордость, то есть и тщеславие или еще что-то. Но нету такого греха, где не существовала бы гордость. Любой грех, совершающий человеком на этой земле, присутствует гордость, гордыня. При любом грехе. И когда мы воспринимаем все это, мы враждуем с Богом. Иакова 4.4. Послание Иакова 4.4 говорит: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, не становись врагом, тот становится врагом Богу». Точно так же апостол Павел пишет в послании к Римлянам, потому что плотские помышления – суть вражда Богу, он говорит. То есть плотские помышления – суть вражда Богу. Как мы мыслим в нашей жизни? Яблочко не возьму, у меня есть. а то ему не дам, потому что он не заслужил. Точно как фарисей. Молюсь, пощусь, не так, как они. Да ты молишься, постишься, слава Богу. Слава Богу, что ты это делаешь. Причем здесь, когда ты молишься Богу, причем здесь тот мытарь? Когда фарисей молится Богу, молился Богу, при чем тут мытарь? Мы всегда хотим кого-то унизить. Мы настолько чисты и очищены, настолько святы, что все вокруг нас, они запятнаны, они грешны. Вот только я один. А если есть какой-то грех, он маленький. Мы сразу кого-то сравниваем. А вот я, ага, у меня маленький, а у него больше. Ага, и нормально. Тогда нормально. Мы сразу находим кого-то, у кого побольше грех. А, я вот осудил того, а тот осудил сразу двоих. А, нормально. У него больше. Мы сразу находим, мы сразу вот самооправдание, сразу перед Богом мы чисты становимся. И спокойно живем, спокойно спим. А тщеславие и гордость торжествуют и радуются. И то, что ты достоин получить, то, что Бог хочет, чтобы ты получил, ты просто не получаешь. Ты просто не востребована. Все твои желания, которые ты обращал к Богу, они просто не востребованы. Бог-то дает. Чего не попросите во имя Мое, дано будет, если попросите с верой. Вера есть? Есть. Молишься? Молюсь. Просишь? Просишь. На добро просишь? На добро просишь. И не получаю. Что-то не функционирует. Что-то не срабатывает. Что-то, какой-то пазл не нашелся в этом механизме. Понимаете? А потому что у него больше грехов, чем у меня. Всякий грех есть вольная отдача себя своей страсти. Всякий грех – это просто отдача самого себя своим страстям. Своим помыслам, правильным, неправильным. Своим желаниям, никому не нужным, неугодным Богу. Всякий грех – это отдача самого себя. То есть сознательное попирание – это получается сознательное попирание Божьего закона. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы совершаем малый или большой или грех, мы сами себя отдаем своим желаниям, своим мышлениям, и тем самым мы просто попираем Божий закон. Это является дерзость против Бога. Это является дерзость против Бога. И что характерно, что каждый, особенно каждый гордящийся человек, подверженный этой гордости, вот он имеет крайнюю нужду. Он имеет крайнюю нужду в Боге. Он очень хочет Бога. Это как бы парадокс, но тем не менее это так. Человек гордый больше другого хочет Бога. Но вот эта самая гордость, она не дает ему свободу, свободу познавать Бога. Потому что свобода познавать Бога лишает тебя свободы делать твоими, то, что ты делаешь своим умом. Или там, где ты поработил себя своим желанием, своим страстям. То есть ты себя посадишь в тюрьму от них. Приобретешь свободу в Боге, но там ты сядешь в тюрьму. И наша плоть всегда так функционирует под управлением этого тщеславия и гордости, что ты не можешь подчинить себя Богу, потому что надо лишиться всего остального. И перед тобой сразу выстраивается список, чего тебе надо лишиться. И этот список у некоторых, наверное, бесконечный быстро выстраивается. Они даже не хотят видеть этот список сразу, как нет и все. В первом послании к Тимофею Апостол Павел пишет в 6 главе, 3 по 5 стих. Первое послание к Тимофею, 6 глава, с 3 по 5. Он наставляет церковь, наставляет пастыря и говорит ему такие слова. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот что? Тот горд». Понимаете? Если тебя кто-то этому учит, и если даже ты это принял, человек, который учит, и ученик, да, ученик, который научен, что делает ученик? Он учение употребляет дальше. Дает это своим детям, ну, может, на работе своим коллегам, научился и так далее. Поэтому это относится не только к тому, кто учит, но тот, кто и принял учение. То он говорит в 4 стихе, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью и состязаниями, и словопрениями, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми неповрежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Вот запомните это местописание, и дома вот проверьте, чтобы в вашей жизни этого ничего не было. Потому что за каждым этим, что назвал Павел, это и есть дух бесовский, который, вот этот дух гордыни, призывая их, он говорит, вы служить будете в нем, в этой душе. Вы отправляетесь на службу. Да, и посылает своих воинов на службу в ту или иную душу. И он говорит, удаляйся от таких. Удаляйся от таких. В церковь была принесена однажды универсализм, такое течение было. Основоположники этого учения универсализма, это был Джон Моррей, который вообще это универсализм, это была основа того, чтобы все делать на познании как бы в глобальных масштабах. И однажды эти глобальные масштабы затронули спасение всех людей. И так этот универсализм пришел в христианство. Есть такое даже выражение, христианский универсализм. Основа его это всякие разные астроизмы, короче, колдовство и прочее, ересь сатанинская. И вот начали приносить это в христианство, спасение всех. Иисус конкретно говорил, не все спасутся. И немногие дойдут. Но универсализм, он утверждает, что могут спастись все. Да? Иисус говорит это, универсализм говорит это. Хорошая идея, чтобы все спаслись. Хорошая. Сам Иисус сказал, повелеваю всем покаяться. Ну, он-то повелевает, но покаются ли все? Иисус говорит, не все. А универсализм говорит все. И вот эти вот основоположники, которые пошло все с Америки, с Англии, Джон Мюррей и Хосе Балоу, они настолько заразили этим пониманием христианского универсализма церкви, что в церквях произошла, ну, образно говоря, христианская революция, новшество. Новшество пошло. Об этом универсализме проповедовали многие другие люди, писали книги, такие как Яков Лорбер, немецкий, австрийский. Он был музыкант, он был христианский мистик. Понимаете? Христианский мистицизм входит уже в универсализм постепенно. И эти книги популярные. Полное Евангелие, там того-то или того-то. Мы говорили недавно о лже, о том, что вошло в ложь. И ты читаешь то, что нету в Библии, и думаешь, как классно, тут такие открываются глубины. И ты Библию отодвигаешь вниз, и твой нос задирается вверх. Потому что то, что знаешь ты, оно больше того, что есть в Библии. К чему приводит универсализм, христианский универсализм? Он основан на этом убеждении, на возможности спасения всех людей. И в основном, когда это течение пошло, баптистские церкви, наши братья, богословы, церкви, не то что индивидуальные люди, а церкви обращались в это течение. Церкви обращались в это течение. Потому что видели в этом прекрасное, хорошее на основе Библии. И христианство, Иисус, Бог наш, который умирал за эти церкви, за этих баптистов, наших братьев, Он теряет их. Теряет их. Они наши братья, прекрасные богословы, я еще раз говорю, у них прекрасная вера. Но они уходят. Вера есть? Есть. Евангелие есть? Истина? Есть. Почему они уходят туда? Я думаю, это мое мнение, что когда пришел Дух Святой крестить их, они не восприняли его. Они не восприняли дар Святого Духа. Они не восприняли самого Духа Святого. Ну, Духа Святого мы-то знаем, но дар не воспринимаем. Яблочко, помните? Представьте себе, пришел друг ко мне и поздравляет меня. Я говорю, ну ты заходи, чай попьем, но подарок я у тебя не возьму. Он старался, он делал, он отрывал часть себя, чтобы принести мне этот дар, подарок. Я говорю, ты заходи, подарок оставляй за дверью, я его даже в квартиру не пущу. Ненормально. И Дух Святой не вошел. Богословие есть, молитва есть, вера есть. Дух Святой, познание о Духе Святом есть, но самого Духа нету. Они отвергли его. И тщеславие тут же набросилось на эти церкви. Целые течения баптистских церквей. И целые течения баптистских церквей уходили, подчиняясь этому христианскому универсализму, лжи дьявольской, потому что они возгордились тем, что они знали больше, чем хотел им дать Дух Святой. Я люблю баптистов. У них прекрасные советы, проповеди, мудрость есть хорошая. Все прекрасно у них. Все хорошо. Но почему? Почему они, многие из них теряются? Теряются от Иисуса. Иисус говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Не знаю я вас. Беззаконие это не убийство. Он говорит это в церковь. Он не говорит это наркоманам или убийцам. Он говорит это христианам. Беззаконие это значит, вы не соблюдали мои заповеди. Вы не принимали от меня слово, вы не принимали от меня дух мой. Жалко. Я знаю некоторых проповедников баптистских, которых в баптистских же церквях их не принимают, потому что они открыто говорят, у них есть откровение от Бога. И они прямо в проповеди говорят, я знаю, это моя последняя проповедь в этой церкви. Но я вам скажу истину, уважаю таких людей. Он не боится, что у него не будет авторитета среди церквей, среди альянса или среди какого-то союза. Он боится потерять авторитет перед Богом и не исполнять его волю. Это люди, которые не одержимы тщеславием. И я знаю других, которые также готовы украсть истину, укрыть истину, лишь бы прославить себя и свое служение, вместо того, чтобы прославить Бога. И это все происходит внутри Божьей Церкви, внутри христианства. У нас был один пример в нашей церкви. Один человек, который пошел в это течение. Не знаю, где он встретил, кого он встретил, но он пошел в это течение. Он уже перешел от этого универсализма, там есть следующие стадии. И он начал уже настолько спасать мир, что он приходил в такой транс и перемещался из своего тела. Он мог посещать Америку, чтобы там наставлять своих. Потом он поездил на семинары, где усовершенствуются они. Спасение всего мира у него было в голове. Себя он не мог спасти одного. И он приходил иногда на молитву, и он так молился так. Вайнбергу. И однажды его спросили, брат, ты что делаешь, когда так делаешь? Он говорит, я усиливаю силу Духа Святого. Вообще слов нет. Тщеславие, гордость настолько залили его этим цементом гордости с водой, что он силу Святого Духа усиливает. Вообще маразм церквяк. Откуда берется эта страсть к таким вещам? Как она начинается? Чем это все питается? Ведь когда приходит такое заблуждение, когда приходит такое глупое понимание или неправильное просто понимание, это же надо откуда-то брать подпитку к этому пониманию. Когда ты что-то воспринял неправильно, тебе же надо что-то подпитывать это неправильно. И вот эти вот степени развития приходят в жизнь таких людей. Они постепенно развиваются. И доходят, я же говорю, доходят до того, что они усиливают силу Святого Духа. Начиная с обычного покаяния, Господь Иисус, прими меня таким, как я есть, грешен пред Тобою, войди в мою жизнь, стань Господом моей жизни. Начало у всех одинаковое. И когда приходит тщеславие и гордость, ты даже не замечаешь, как ты уже усиливаешь силу Святого Духа. По каким признакам можно узнать вот эту страсть, вот эту гордость? Гордый обычно не видит своего греха. Он не видит своей глупости. Гордый человек, как правило, не видит своего греха. Он не видит своей глупости, не замечает ее. Один разумный человек сказал очень такую притчу, такую, это не библейская притча. Когда к нему пришел один, ну он служитель Божий, когда пришел к нему один человек, который был ослепленный своим умом, который был настолько горд, и он пришел и говорит ему, я хочу покаяться. И этот проповедник этот ему говорит, что ну давай покаемся. В первую очередь надо от гордости освободиться. А этот ему говорит, прости меня, но во мне нет гордости. И вот этот мудрый проповедник ответил ему, да чем же ты, сын мой, мог лучше доказать свою гордость, как не этим ответом? Понимаете? Чем он мог, лучшего доказательства нету, когда ты пришел на покаяние и говоришь, но во мне нет гордости. Ты уже доказал свою гордость, свое тщеславие. Во всяком случае, человеку трудно просить прощения. Когда человек гордый, тщеславен, трудно просить прощения. Он, как правило, обидчив, мнителен. Он помнит, часто помнит зло, осуждает других. Это все признаки гордости. Это все есть признаки гордости. И часто вот эта обращенность на самого себя, она развивается у людей, которые ведут себя как люди покорные, молчаливые, у которых с детства подавлялась их личная жизнь. С детства их личная жизнь подавлялась. Они либо были отвержены, либо не восприняты кем-то, либо не могли проявить себя ни в чем-то. И они по жизни становились такими, ну, на верхний взгляд, покорные, молчаливые, тихие. И вот эта подавленность, вот это, она и порождает как компенсацию, эгоцентрическую тенденцию во всех ее проявлениях. Вот эта самоподавленность, она проявляется именно вот в этом. В обидчивости, в мнительности. У женщин это часто выражается в кокетстве, а иногда и у мужчин это в кокетстве выражается. Желание обратить на себя внимание, и даже в виде каких-то прямых психозов характера или навязчивых идей это все проявляется. Мания преследования или мания величия. Все это проявление гордости. Понимаете, насколько нам серьезно надо задуматься над этим вопросом в нашей жизни? В первую очередь в личной жизни, и потом в семье и в церкви. И как нам надо противостоять, чтобы в двери церкви не входил этот дух бесовский? Это трудно. Это трудно. Люди, которые обладают вот этой манией, или манией величия, или манией преследования, они проявляют себя. Рано или поздно они проявят себя в этом. Они проявят себя. И бывают обратные случаи также, что именно гордость приходит к тем людям, которые переживают какое-то горе. Люди, есть такие люди. Я знал об этом раньше, недавно мне об этом и напомнили, но будем бороться. Есть люди, у которых произошло горе в семье, и они настолько себя поработили этому горю, что в их жизни ничему больше нет места, как только думать об этом горе. Какая-то большая утрата, трагедия в семье. Я не смеюсь над этим и не говорю, что это неправильно. Но когда у тебя все внимание сосредоточено именно на эту потерю, на эту утрату, на это горе, ты горд. Потому что нету такого человека, который, приняв Иисуса Христа, отдавший себя Святому Духу, не был утешен им. Да, кому-то может раньше, кого-то позже. Но Дух Святой, Он утешитель. Он не может не утешать у человека, у которого горе. Но человек, отвергающий это утешение, он горд. Как это может быть не больно говорить о таких людях? Но это факт. Итак, вот эта сосредоточенность на себе, она уводит человека и от мира, и от Бога. Человек, находясь в мире, сосредоточенный, гордый человек, находясь в мире, он даже не вне церкви, гордые люди, которые есть в этом мире, они не желают общаться с другими. Они не знают Бога. Это, я уверен, на каждом предприятии или в каком-то обществе, где вы общаетесь, там, может, в районе, в доме, неважно где, в родстве может быть. Люди, которые абсолютно не знают Бога, но они и там гордятся друг над другом. Они уводят от мира. Гордость уводит и от мира. Гордость уводит и от Бога. Это как те волки. Ну, волк хорошее животное, полезное. Ну, принцип такой, как у волков. Волки не нападают в лобовую на стаю оленей там или кого-то. Потому что они знают, что если эти олени пробегутся по нему, то с него ничего не останется. Они нападают сзади. И тот, кто отстает, слабый, больной, маленький, вот таких они и жалят. Таких они уничтожают. Ну, в природе это хорошо, это полезно. Я просто говорю о принципе, как действует дьявол. Человек, который сосредотачивается сам на себе, он не воспринимает общество. Он гордится своим талантом, своим умением каким-то. Это гордые люди. Очень интересное сравнение. Один человек сказал, что человек гордый превращается в стружку. Знаете, что такое стружка металла? Какая она, как она выглядит? Это вот такая спираль, которая что-то бы как бы обвила. Но внутри она ничего не обвила. Она выглядит как материал, который обвивает что-то. Но он не обвил ничего. Он пустой. Вокруг пустого места он просто обвивает что-то и все. Псалом 118. Домашнее задание. Прочитать дома. Что-то скажет. Ну, пастырь, самый маленький псалом выбрал. А практически в этом псалме столько есть мест писания гордости. 51 стих. Просто я открою некоторые, чтобы немного не говорить. Дома почитайте. Очень много гордости в этом псалме. 51 стих. «Гордые крайне ругались надо мною, говорит Давид, но я не уклонился от закона твоего». Ты знаешь, как над тобой ругаются люди в этом мире, которые себя считают выше Бога или усиливают силу Святого Духа? Ты ничего не понимаешь в этой церкви. Чего ты туда ходишь? Вот у меня сила. Вы знаете, что дьявол прекрасно знает, что нет ничего, нету большей силы, чем сила Божья. Но мы, верующие, почему-то этого не понимаем. Мы не применяем его силу. Мы не можем противостоять его бесовским демонам и духам. И вот этой гордости мы не можем противостоять почему-то. Сатанинские организации не знают силу своего Бога. И употребляют его во всей своей красе. Соблюдают посты, соблюдают молитвы, приносят жертвы, извращают молодежь для оргий. Конкретную работу делают. А мы в Царство Божье, чтобы спасти душу человека, иногда думаем: а, не хочу я, лень, не пойду. А он не узнает, а он не захочет, а что я ему буду говорить? Вот он грешник, я ему не буду говорить ничего. Иногда приходят такие мысли. А Иисус и пришел для тех грешников говорить: здоровый не нуждается во враче. 78-й псалом, стих в этом псалме также: «Да будут постыжены гордые, говорит Давид, ибо безвинно угнетают меня, я размышляю о повелениях твоих». О чем нам надо размышлять? О повелениях Божьих, как их исполнять, как их принимать, как по Его повелениям жить в этой жизни, а не искать то, что этот мир пытается нам навязать, ту гордость, то тщеславие или всякую сатанинскую ересь. Или какое-то новое течение. Эти течения, проблема церквей, что они каждый раз идут в какие-то течения, которые образуются в этом мире. Это было от начала, от апостолов. Ну, не от них это и зашло, я имею в виду в то время, когда еще были апостолы. Как только образовывалось какое-то новое течение, вот эти люди, которые искали чего-то, которые думали, что ну то, что тут, это мне мало, я пойду дальше, мне надо больше. Бог говорит: да я тебе столько дал, что тебе еще надо, что ты ищешь? Я знаю, там я найду лучше. И вот это от всех времен, и по сей день, как только новое течение, пол церкви ушло. Постепенно начинают возвращаться. Израненные, искалеченные. А кто-то из возгордившийся, кто-то тщеславный пришел, что он познал. Новое течение. Раз, с той церкви, куда отсюда ушли, уже с той уходят новое течение. Новое течение уже и оттуда уходит. А Давид говорит: они гордые. И меня уничижают, потому что я соблюдаю и размышляю о твоих заповедях, о твоих повелениях. Мне не надо никаких течений, мне не надо никаких соблазнов, мне не надо то, мне не надо все, что мне надо. Мне надо, чтобы Бог был всегда рядом, чтобы я слышал Его голос, чтобы я подчинен был Ему, никому другому. Все мое естество пусть служит Богу. Вся моя жизнь – это Бог. Вся моя жизнь – это то, что ты хочешь, не то, что я хочу для себя. Я много для себя хочу. Но я хочу исполнить твою волю и то, что тебе угодно для меня. Вот это я хочу. А мы хотим то, что нам угодно, то, что нам нравится, то, что нам удобно, где нам выгодно и так далее. Гордыня. Просто гордыня. Будут постыжены гордые, говорит Давид. Но он не просто это говорит, чтобы сказать. Если он это сказал Богу, а Бог записал в этой книге, то Бог согласился с ним, что гордые, они так и будут постыжены. И придет время, когда всякий гордый, он будет лежать там, где, откуда он встал. Так как сказал этот мытарь. Вернее, как Бог сказал, как Иисус сказал про этого мытаря. Когда он сказал: будь милостив, 14 стих в Евангелии от Луки. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а уничижающий, кающийся, сознающий свой грех, будет возвышен. Его сам Господь возвысит. Потому что, как я говорил, Бог гордым противится, а смиренным Он дает благодать. А Божья благодать – это не благодать, когда ты ничего не делаешь. Божья благодать, когда ты делаешь вместе с Богом, и когда дела, которые Он делал, и ты сотворишь, и еще больше сотворишь. Аминь.